Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Надежда Александровна Тефи. Воспоминания. Автор считает нужным предупредить, что в воспоминаниях этих не найдет читатель ни прославленных героических фигур описываемой эпохи с их глубокой значимостью фразами, ни разоблачений той или иной политической линии, ни каких-либо освещений и умозаключений. Он найдет только простой и правдивый рассказ о невольном путешествии автора через всю Россию вместе с огромной волной таких же, как он, обывателей. И найдет он почти исключительно простых, неисторических людей, показавшихся забавными или интересными, и приключения, показавшиеся занятными. И если приходится автору говорить о себе, то это не потому, что он считает свою персону для читателя интересной, а только потому, что сам участвовал в описываемых приключениях и сам переживал впечатления от людей и от событий. И если вынуть из повести этот стержень, эту живую душу, то будет повесть мертва. Автор. Глава первая. Москва. Осень, холод. Мое петербургское житье-бытье ликвидировано, русское слово закрыто, перспектив никаких. Впрочем, есть одна перспектива. Является на каждый день в виде косоглазого одессита-антрепренера Гуськина, убеждающего меня ехать с ним в Киев и Одессу устраивать мои литературные выступления. Убеждал мрачно. «Сегодня ели булку, но так завтра уже не будете». Все, кто может, едут на Украину. Только никто не может. А я вас везу, я вам плачу 60% с валового сбора. В лондонской гостинице лучший номер заказан по телеграфу. На берегу моря солнце светит. Вы читаете рассказ другой, берете деньги, покупаете масло, ветчину. Вы себе сыты, сидите в кафе. Что вы теряете? Спросите обо мне, меня все знают. Мой псевдоним Гуськин. Фамилия у меня тоже есть, но она ужасно трудная. «Ей-богу, едем. Лучший номер в международной гостинице». «Вы говорили, в лондонской». «Ну, в лондонской. Плоха вам международная». Ходила, советовалась. Многие действительно стремились на Украину. «Этот псевдоним Гуськин какой-то странный». «Чем странный?» — отвечали люди опытные. «Не страннее других. Они все такие, эти мелкие антрепренеры». Сомнение пресек Аверченко. Его, оказывается, вез в Киев другой какой-то псевдоним. Тоже на гастроли. Решили выехать вместе. А Верченкин псевдоним вез еще двух актрис, которые должны были разыгрывать скетчи. «Ну вот видите, — ликовал Гуськин, — теперь только похлопочить о выезде, а там все пойдет, как хлеб с маслом». Нужно сказать, что я ненавижу всякие публичные выступления. Не могу даже сама себе уяснить, почему. Идиосинкразия. А тут еще псевдоним Гуськин с процентами, которые он называет «порценты». Но кругом говорили: «Счастливая, вы едете, счастливая, в Киеве пирожные с кремом, и даже просто счастливая с кремом». Все складывалось так, что надо было ехать. И все кругом хлопотали о выезде, а если и не хлопотали, не имея на успех никаких надежд, то хоть мечтали. А люди с надеждами неожиданно находили в себе украинскую кровь, нити, связи. У моего кума был дом в Полтаве, а моя фамилия, собственно говоря, не Нефедин, а Нехведин, от Хведько, малороссийского корня. Люблю цибулю с салом. Попов уже в Киеве, Ручкины, Мельзоны, Кокины, Пупины, Фики, Шпруки — все уже там. Гуськин развил деятельность. Завтра в 3 часа приведу вам самого страшного комиссара с самой пограничной станции — зверь. Только что раздел всю летучую мышь, все отобрал. Ну уж если они мышей раздевают, то где уж нам проскочить? Вот я приведу его знакомиться. Вы с ним полюбезничайте, попросите, чтобы пропустил. Вечером поведу его в театр. Принялась хлопотать о выезде. Сначала в каком-то учреждении, ведающем делами театральными. Там очень томная дама в прическе Клео де Мирот, густо посыпанной перхотью и украшенной облезлым медным обручем, дала мне разрешение на гастроли. Потом в каких-то не то казармах, не то бараках, в бесконечной очереди долгие-долгие часы. Наконец солдат со штыком взял мой документ и понес по начальству. И вдруг дверь распахнулась, и вышел сам. Кто он был, не знаю, но был он, как говорилось, весь в пулеметах. «Вы такая-то?» «Да», — призналась. «Все равно теперь уж не отречешься. Писательница?» Молча киваю головой. «Чувствую, что все кончено, иначе чего же он выскочил?» «Так вот, потрудитесь написать в этой тетради ваше имя. Так, проставьте число и год». Пишу дрожащей рукой. Забыла число. Потом забыла год. Чей-то испуганный шепот сзади подсказал. «Так», — мрачно сказал сам, сдвинул брови, прочитал. И вдруг грозный рот его медленно поехал вбок в интимной улыбке. «Это мне захотелось для автографа. Очень лестно. Пропуск дан. Гуськин развивает деятельность все сильнее. Приволок комиссара. Комиссар страшный, не человек, а нос в сапогах. Есть животные головоногие, он был носоногий. Огромный нос, к которому прикреплены 2 ноги. В одной ноге, очевидно, помещалось сердце, в другой совершалось пищеварение». На ногах сапоги желтые, шнурованные выше колен. И видно, что комиссар волнуется этими сапогами и гордится. Вот она, Ахиллесова пята. Она в этих сапогах. И змей стал готовить свое жало. «Мне говорили, что вы любите искусство. Начинаю я издалека. И вдруг сразу наивно и женственно, словно не совладав с порывом, сама себе перебила. «Ах, какие у вас чудные сапоги!» Нос покраснел и слегка разбухает. «Искусство, я люблю театры, хотя редко приходилось. Поразительные сапоги, в них прямо что-то рыцарское. Мне почему-то кажется, что вы вообще необыкновенный человек». «Нет, почему же?» — слабо защищается комиссар. «Положим, я с детства любил красоту и героизм, служение народу. Героизм и служение — слова в моем деле опасные. Из-за служения разделю летучую мышь. Надо скорее базироваться на красоте». «Ах, нет-нет, не отрицайте. Я чувствую у вас глубоко художественную натуру. Вы любите искусство. Вы покровительствуете проникновению его в народной толще. Да, в толще, и в гуще, и в чаще. У вас замечательные сапоги. Такие сапоги носил Торквато Тассо. И то не наверное. Вы гениальны». Последнее слово решило все. 2 вечерних платья и флакон духов будут пропущены как орудие производства. Вечером Гуськин повел комиссара в театр. Шла оперетка «Екатерина Великая», сочиненная 2 авторами, Лоло и мною. Комиссар отмяк, расчувствовался и велел мне передать, что искусство действительно имеет за собой и что я могу провести все, что мне нужно. Он будет молчать, как рыба об лед. Больше я комиссара не видала. Последние московские дни прошли бестолково и сумбурно. Из Петербурга приехала Каза Роза, бывшая певица старинного театра. В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность. Она знала, что у кого есть и кому что нужно. Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:
В Кривоарбатском переулке на углу в Суровской лавке остался еще полтора аршина батиста. Вам непременно нужно его купить. Да мне не нужно. Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уже нигде ничего не останется. В другой раз прибежала запыхавшаяся. Вам нужно сейчас же шить бархатное платье. Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу в москательной хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уже никогда не представится. Лицо серьезное, почти трагическое. Ужасно не люблю слово «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я бы то, наверное, испугалась. Покорилась Каза Розе, купила роскошный лоскут с 7 гвоздями. Странные были эти последние дни. По черным ночным улицам, где прохожих душили, грабили, бегали мы слушать оперетку Сильва или в обшарпанных кафе, набитых публикой, в рваных, пахнущей мокрой псиной пальто, слушали, как молодые поэты читали сами себя и друг друга, подвывая голодными голосами. Эти молодые поэты были тогда в моде, и даже Брюсов не постыдился возглавить своей надменной персоной какой-то их эротический вечер. Всем хотелось быть на людях. Одним дома было жутко. Все время надо было знать, что делается, узнавать друг о друге. Иногда кто-нибудь исчезал, и трудно было дознаться, где он — в Киеве или там, откуда не вернется. Жили, как в сказке о змее Горыныче, которому каждый год надо было отдавать 12 девиц и 12 добрых молодцев. Казалось бы, как могли люди сказки этой жить на свете, когда знали, что сожрет Горыныч лучше детей их. А вот тогда в Москве думалось, что, наверное, и Горынычевы вассалы бегали по театрикам и покупали себе на платьишко. Везде может жить человек, и я сама видела, как смертник, которого матросы тащили на лед расстреливать, перепрыгивал через лужи, чтобы не промочить ноги, и поднимал воротник, закрывая грудь от ветра. Эти несколько шагов своей жизни инстинктивно стремился он пройти с наибольшим комфортом. Так и мы. Покупали какие-то последние лоскутья, слушали в последний раз последнюю оперетку и последние изысканные эротические стихи, скверные, хорошие, не все ли равно. Только бы не знать, не сознавать, не думать о том, что нас тащат на лед. Из Петербурга пришла весточка. Известную артистку арестовали за чтение моих рассказов. В ЧК заставили ее перед грозными судьями повторить рассказ. Можете себе представить, с какой бодрой веселостью читался этот юмористический монолог между двумя конвойными со штыками. И вдруг, о радостное чудо! После первых же трепетных фраз лицо одного из судей расплывается в улыбку. «Я слышал этот рассказ на вечере у товарища Ленина. Он совершенно аполитичен». Успокоенные судьи попросили успокоенную подсудимую продолжить чтение уже в ударном порядке развлечения. В общем, пожалуй, все-таки хорошо было уехать хоть на месяц, переменить климат. А Гуськин все развивал деятельность. Больше, вероятно, от волнения, чем по необходимости. Бегал почему-то на квартиру Коверченки. «Понимаете, какой ужас?» — потрясая руками, рассказывал он. «Прибегал сегодня в 10 утра к Коверченке, а он спит, как из ведра. Ведь он же на поезд опоздает. Да ведь мы же только через 5 дней едем, а поезд уходит в 9. Если он сегодня так спал, так почему через неделю не спать? И вообще всю жизнь он будет спать, а мы будем ждать новое дело». Бегал, волновался, торопился, хлопал в воздухе, как ремень на холостом ходу. А кто знает, как бы сложилась моя судьба без этой его энергии. Привет вам, Гуськин псевдоним. Не знаю, где вы. Глава 2. Намеченный отъезд постоянно откладывался. То кому-нибудь задерживали пропуск, то оказывалось, что надежда наше упование, комиссар нос в сапогах, еще не успел вернуться на свою станцию. Мои хлопоты по отъезду уже почти закончились. Сундук был уложен.
Другой сундук, в котором были сложены последнее мое влечение, старинные русские шали, поставлен был в квартире Лоло. А вдруг за это время назначат какую-нибудь неделю бедноты или, наоборот, неделю элегантности, и все эти вещи конфискуют? Я попросила в случае опасности заявить, что сундук пролетарского происхождения принадлежит бывшей кухарке Федосье. А чтобы лучше поверили и вообще отнеслись с уважением, положила сверху портрет Ленина с надписью «Душеньки Фенечки, знак приятнейших воспоминаний, любящий Вова». Впоследствии оказалось, что и это не помогло. Проходили эти последние московские дни в мутном сумбуре, и выплывали новые. Так с берега весенние сумерки, если смотришь на ледоход, видишь, плывет, кружится, не то воз соломы, не то хата, а на другой льдине, будто волк обугленной головешки, покружится, повернется и унесет его течением навсегда. Так и не разберешь, что это, собственно говоря, было. Появлялись какие-то инженеры, доктора, журналисты, приходила какая-то актриса. Из Петербурга в Казань проехал в свое имение знакомый помещик. Написал из Казани, что имение разграблено крестьянами, и что он ходит по избам, выкупая картины и книги. В одной избе увидел чудо. Мой портрет работы художника Плейфера, повешенный в красном углу рядом с Николаем Чудотворцем. Баба, получившая этот портрет на свою долю, решила почему-то, что я великомученица. Неожиданно прибила к нашему берегу Еворскую. Пришла элегантная, как всегда, говорила о том, что мы должны сплотиться и что-то организовать. Но что именно, никто так и не понял. Ее провожал какой-то бойскаут с голыми коленками. Она его называла торжественно «Мосье Соболев». Льдина повернулась, и они уплыли в тумане. Неожиданно появилась Миронова. Сыграла какие-то пьесы в театрике на окраине и тоже исчезла. Потом вплыла в наш кружок очень славная провинциальная актриса. У нее украли бриллианты, и в поисках этих бриллиантов обратилась она за помощью к комиссару по уголовному сыску. Комиссар оказался очень милым и любезным человеком. Помог ей в деле, узнав, что ей предстояло провести вечер в кругу писателей, попросил взять его с собой. Он никогда не видал живого писателя, обожал литературу и мечтал взглянуть на нас. Актриса, спросив нашего разрешения, привела комиссара. Это был самый огромный человек, которого я видела за свою жизнь. Откуда-то сверху гудел колоколом его голос, но гудел слова самые сентиментальные. Детские стихи с хрестоматией и уверения, что до встречи с нами он жил только умом, с ударением на «у», и теперь зажил сердцем. Целый день он ловил бандитов, устроил музей преступлений и показывал нам коллекцию необычно сложных инструментов для перекусывания дверных цепочек, бесшумного выпиливания замков и перерезывания железных болтов. Показывал деловые профессионально-воровские чемоданчики, с которыми громилы идут на работу. В каждом чемоданчике были непременно потайной фонарик, закуска и флакон одеколону. Одеколон удивил меня. Странно, какие вдруг культурные потребности, какая изысканность, да еще в такой момент. Как им приходит в голову обтираться одеколоном, когда каждая минута дорога? Дело объяснилось просто. Одеколон этот заменял им водку, которую тогда нельзя было достать. Половивши своих бандитов, комиссар приходил вечером в наш кружок, умилялся, удивлялся, что мы те самые, и провожал меня домой. Жутковато было шагать ночью по глухим черным улицам рядом с этим верзилой. Кругом жуткие шорохи, крадущиеся шаги, вскрики, иногда выстрелы. Но самое страшное все-таки был этот охраняющий меня великан. Иногда ночью звонил телефон. И это ангел-хранитель, переставший жить умом, с ударением на «у», спрашивал, все ли у нас благополучно. Перепуганные звонком успокаивались и декламировали. Летают сны мучителей над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с детьми. Ангел-хранитель не бросил нас до самого нашего отъезда, проводил на вокзал и охранил наш багаж, который очень интересовал вокзальных чекистов. У всех нас, отъезжающих, было много печали, и общей всем нам, и у каждого своей отдельной. Где-то глубоко за зрачками глаз чуть светился знак этой печали, как кости и череп на фуражке гусаров смерти. Но никто не говорил об этой печали. Помню нежный силуэт молодой орфистки, которую потом месяца через три предали и расстреляли. Помню свою печаль о молодом друге Лене Канегисере. За несколько дней до убийства Урицкого он, узнав, что я приехала в Петербург, позвонил мне по телефону и сказал, что очень хочет видеть меня, но где-нибудь на нейтральной почве. Почему же не у меня? Я тогда и объясню, почему. Условились пообедать у общих знакомых. «Я не хочу наводить на вашу квартиру тех, которые за мной следят», — объяснил Канегисер, когда мы встретились. Я тогда сочла слова мальчишеской позой. В те времена многие из нашей молодежи принимали таинственный вид и говорили загадочные фразы. Я поблагодарила и ни о чем не расспрашивала. Он был очень грустный в этот вечер и какой-то притихший. Ах, как часто вспоминаем мы потом, что у друга нашего были в последнюю встречу печальные глаза и бледные губы. И потом мы всегда знаем, что надо было сделать тогда, как взять друга за руку и отвести от черной тени. Но есть какой-то тайный закон, который не позволяет нам нарушить, перебить указанный нам темп. И это отнюдь не эгоизм и неравнодушие, потому что иногда легче было бы остановиться, чем пройти мимо. Так по плану трагического романа жизнь Канегисера, великому автору его нужно было, чтобы мы, не нарушая темпа, прошли мимо. Как во сне вижу, чувствую, почти знаю, но остановиться не могу. Вот так и мы, писатели, по выражению одного из современных французских литераторов, подражатели Бога в его творческой работе. Мы создаем миры и людей, определяем их судьбы, порой несправедливые, жестокие. Почему поступаем так, а не иначе, не знаем, и иначе поступить не можем. Помню, раз на репетиции одной из моих пьес подошла ко мне молоденькая актриса и сказала робко: «Можно вас спросить, вы не рассердитесь?» «Можно, не рассержусь». «Зачем вы сделали так, что этого бестолкового мальчишку в вашей пьесе выгоняют со службы? Зачем вы такая злая? Отчего вы не захотели, ну, хоть приискать для него другое место? А еще в одной вашей пьесе бедный коммивояжер остался в дураках. Ведь ему же это неприятно. Зачем же так делать? Неужели вы не можете все это как-нибудь поправить? Почему?» «Не знаю, не могу. Это не от меня зависит». Но она так жалобно просила меня, и губы у нее так дрожали, и такая она была трогательна, что я обещала написать отдельную сказку, в которой соединю всех мною обиженных и в рассказах, и в пьесах, и вознагражу всех. «Чудесно», — сказала актриса, — «вот это будет рай». И она поцеловала меня. Но, боюсь, одного остановила я ее. Боюсь, что наш рай никого не утешит, потому что все почувствуют, что мы его выдумали, и не поверят нам. Ну вот, утром едем на вокзал. Гуськин с вечера бегал от меня к Аверченке, от Аверченки к его импресарио, от импресарио к артистам, лез по ошибке в чужие квартиры, звонил не в те телефоны и в 7 часов утра влетел ко мне запаренный, хрипящий, как опоенная лошадь, взглянул и безнадежно махнул рукой. «Ну, конечно, новое дело. Опоздали на вокзал. Да быть не может. Который же час? 7:10. Поезд 10. Все кончено». Гуськину дали кусок сахара, и он понемногу успокоился, грызя это попугайное угощение. Внизу загудел присланный ангелом-хранителем автомобиль. Чудесное осеннее утро, незабываемое, голубое с золотыми куполами там наверху, внизу серое, тяжелое, с остановившимися в глубокой тоске глазами. Красноармейцы гонят группу арестованных. Высокий старик в бобровой шапке несет узелок в бабьем кумачевом платочке.
Старая дама в солдатской шинели смотрит на нас через бирюзовый лорнет. Очередь молочной лавки, в окне которой выставлены сапоги. Прощай, Москва, милая, ненадолго, всего на месяц. Через месяц вернусь, через месяц. А что потом будет, об этом думать нельзя. Когда идешь по канату, — рассказывал мне один акробат, — никогда не следует думать, что можешь упасть. Наоборот, нужно верить, что все удастся, и непременно напевать. Веселый мотив из Сильвы со словами потрясающего идиотизма звенит в ушах. Любовь злодейка, любовь индейка, любовь из всех мужчин наделала слепых. Какая лошадь сочинила это либретто? В дверей вокзала ждет Гуськин и гигант-комиссар, переставший жить умом с ударением на «у». «Москва, милая, прощай. Через месяц увидимся». С тех пор прошло 10 лет. Глава 3. Началось наше путешествие довольно гладко. Ехали в вагоне 2-го класса, каждый на своем месте, не под скамейкой и не в сетке для багажа, а как вообще пассажирам сидеть полагается. Антрепренер мой, псевдоним Гуськин, волновался, почему поезд долго не отходит, а когда отошел, стал уверять, что отошел преждевременно. И это недобрый знак. Еще увидите, что будет. Вид у Гуськина, как только он влез в вагон, мгновенно и странно изменился. Казалось, будто он путешествует 10 дней и вдобавок при самых зверских условиях. Башмаки у него расшнуровались, воротничок отстегнулся и обнаружил под кадыком круглый зеленый знак от медной запонки. И что совсем уж странно, щеки покрылись щетиной, будто он 4 дня отпускает бороду. Кроме нашей группы сидели в том же отделении 3 дамы. Разговоры велись то в полголоса, а то и совсем шепотом на тему, близкую переживаемому моменту. Как кто словчился перевести за границу бриллианты и деньги? Слыхали? Прокины все свое состояние перевезли, накрутили на бабушку. А почему же бабушку не осматривали? Ох, и что вы! Она такая неприятная! Ну, кто же решится? А Коркины как ловко придумали, и все экспромтом. Мадам Коркина, уже обшаренная, стоит в стороне, и вдруг... Ах, нога у нее подвернулась, не может шага сделать. А муж, еще не обшаренный, говорит красноармейцу: «Передайте ей, пожалуйста, мою палку, пусть подопрется». Тот передал. А палка-то у них долбленная и набита бриллиантами. Ловко. У Булкиных чайник с двойным дном. Фанечка провезла в большущий бриллиант, так вы не поверите, в собственном носу. Но ей хорошо, когда у нее нос на 50 карат. Не всякому такое счастье. Потом рассказывали трагическую историю, как какая-то мадам Фук спрятала очень хитро бриллиант в яйцо, сделала маленькую дырочку в скорлупе сырого яйца, засунула бриллиант, а потом яйцо сварила вкрутую. «Пойди-ка, найди!» Положила яйцо в корзинку с провизией и спокойно сидит, улыбается. Входит в вагон красноармейцы, осматривает багаж. Вдруг один солдат схватил это самое яйцо, облупил и тут же на глаза мадам Фук слопал. Несчастная женщина так дальше не поехала. Вылезла на станции, 3 дня ходила за этим паршивым красноармейцем, как за малым ребенком, глаз с него не спускала. Ну и что же? Где там? Так ни с чем и домой вернулась. Стали вспоминать о разных хитростях, о том, как во время войны ловили шпионов. До того эти шпионы нахитрились. Подумайте только, стали у себя на спине зарисовывать планы крепостей, а потом сверху закрашивать. Ну, военная разведка тоже не глупая, живо догадалась. Стали всем подозрительным субъектам спины мыть. Конечно, случались досадные ошибки. У нас в Гродно поймали одного господина. На вид прямо подозрительный брюнет. А как вымыли его, оказался блондин и честнейший малый. Разведка очень извинялась. Под эту мирную беседу на жуткие темы ехать было приятно и удобно. Но не проехали мы 3 часов, как вдруг поезд остановился, и велели всем высаживаться. Вылезли, выволокли багаж, простояли на платформе 2 часа и влезли в другой поезд. весь третьеклассный, набитый до отказа, против нас оказались злющие белоглазые бабы. Мы им не понравились.
«Едут», — сказала про нас рябая с бородавкой. «Едут, а чего едут и зачем едут, и сами не знают. Что с цепи сорвавши?» — согласилась с ней другая в замызганном платке, кончиками которого она элегантно вытирала свой утиный нос.
Больше всех раздражала их китайская собачка — пекинуа, крошечный шелковый комочек, который везла на руках старшая из наших актрис.
«Ишь, собаку везет! Сама в шляпке и собаку везет! Оставила бы дома! Людям сесть некуда! Она собачищу везет!»
«Она же вам не мешает!» — дрожащим голосом вступилась актриса за свою собачищу. «Все равно бы я вас к себе на колени не посадила!»
«Небось, мы собак с собой не возим!» — не унимались бабы.
«Ее одну дома оставлять нельзя. Она нежная. За ней ухода больше, чем за ребенком».
«Чего?
Ой, да что же это?» Вдруг окончательно взбеленилась рябая и даже с места вскочила.
«Эй, послушайте-ка, что тут говорят-то! Вон Энта в шляпке говорит, что наши дети хуже собак. Да неужто мы это сносить должны? Кто? Мы? Мы собаки, она нет?» — зароптали злобные голоса.
Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не дикий визг не прервал этой интересной беседы. Визжал кто-то на площадке. Все сорвались с мест, кинулись узнавать. Рябая сунулась туда же и, вернувшись, очень дружески рассказывала нам, как там поймали вора и собрались его под вагон спущать, да тот на ходу спрыгнул.
«Жуткие типики», — сказала Верченко. «Старайтесь не обращать ни на что внимания. Думайте о чем-нибудь веселом».
«Думаю. Вот сегодня вечером зажгутся в театре огни, соберутся люди, рассядутся по местам и станут слушать. Любовь злодейка, любовь индейка, любовь из всех мужчин наделал слепых». И зачем я только вспомнила? Опять привязался этот идиотский куплет, как болезнь. Кругом бабы весело гуторят, как бы хорошо было вора под колеса спустить, и что он теперь не иначе, как с проломленной головой лежит.
Самосудом их всех надо. Глаза выколоть, язык вырвать, уши отрезать, а потом камень на шею да в воду. У нас в деревне подо льдом проволакивали на веревке из одной проруби да в другую. Жгут их тоже много.
Ой, интересно, что бы они с нами сделали за собачку, если бы история с вором не перебила настроение. Любовь злодейка, любовь индейка. Какой ужас, говорю я Верченке.
Тише, останавливает он. Да я не про них. У меня своя пытка. Не могу от Сильвы отвязаться. Буду думать о том, как бы они нас жарили. Может быть, это поможет. Воображаю, как моя рябая визави суетилась бы. Она хозяйственная, раздувала бы щепочки. А что бы говорил Гуськин? Он бы кричал: «Позвольте, но у нас контракт. Вы мешаете ей выполнить договор и разоряете меня как антрепренера. Пусть она сначала заплатит мне неустойку». Индейка и злодейка понемногу стали отходить, глохнуть, гаснуть. Поезд подходил к станции. Засуетились бабы с узлами. Загромхали сапожищи солдат, мешки, кули, корзины, закрыли свет Божий. И вдруг за стеклом искаженное ужасом лицо Гуськина. Он ехал последние часы в другом вагоне. Что с ним случилось? Страшный, белый, задыхается. Вылезайте скорее. Маршрут меняется. По той дороге проехать нельзя. Потом объясню. Нельзя так нельзя, вылезаем. Я замешкалась и выхожу последняя. Только что спрыгнула на платформу, как вдруг подходит ко мне оборванный нищий мальчишка и отчетливо говорит: «Любовь злодейка, любовь индейка, пожалуйте полтинник». «Что?
Полтинник? Любовь злодейка, любовь индейка?»
Кончено. Сошла с ума. Слуховая галлюцинация. Не могли, видно, мои слабые силы перенести этой смеси, оперетку Сильва с народным гневом. Ищу дружеской поддержки. Ищу глазами нашу группу, а Верченко ненормально деловито рассматривает собственные перчатки и не откликается на мой зов. Сую мальчишке полтинник. Ничего не понимаю, хотя догадываюсь. «Признавайте сейчас же», — говорю Верченке. Он сконфуженно смеется. «Пока, — говорит, — вы в вагоне возились, я этого мальчишка научил. Хочешь, — спрашиваю, — деньги заработать? Так вот, сейчас из этого вагона вылезет пассажирка в красной шапочке.
Ты подойди к ней и скажи: «Любовь злодейка, любовь индейка». Она за это всем всегда по полтиннику дает. Мальчишка оказался смышленый.
Гуськин, хлопотавший у багажного вагона с нашими сундуками, подошел, обливаясь зеленым потом ужаса. «Новое дело», — трагическим шепотом сказал он. «Этот бандит расстрелялся».
«Какой бандит? Да ваш комиссар! Чего вы не понимаете?»
«Ну, расстреляли его за грабежи, за взятки. Через ту границу ехать нельзя. Там теперь не только оберут, а еще и зарежут. Попробуем проехать через другую». «Через другую, так через другую». Часа через два сели в другой поезд и поехали в другую сторону. Приехали на пограничную станцию вечером. Было холодно, хотелось спать. Что-то нас ждет. Скоро ли выпустят отсюда, и как поедем дальше? Гуськин с Аверченкиным псевдонимом ушли на вокзал для переговоров и выяснения положения, строго наказав нам стоять и ждать. А у Спицы были тревожны. Платформа была пустая. Изредка появлялась какая-то темная фигура, не то сторож, не то баба в шинели. Смотрела на нас подозрительно и снова уходила. Ждали долго. Наконец показался Гуськин. И не один. С ним четверо. Один из четырех кинулся вперед и подбежал к нам. Эту фигуру я никогда не забуду. Маленький, худой, черный, кривоносый человечек в студенческой фуражке и в огромной, великолепной бобровой шубе, которая стлалась по земле, как мантия на королевском портрете в каком-нибудь тронном зале. Шуба была новая, очевидно, только что содранная с чьих-то плеч. Человечек подбежал к нам, левой рукой, очевидно, привычным жестом потянул штаны, правую вдохновенно и восторженно поднял кверху и воскликнул: «Вы, Тэфи! Вы, Аверченко! Браво, браво и браво! Перед вами комиссар искусства этого местечка. Запрос огромный. Вы, наши дорогие гости, остановитесь у нас и поможете мне организовать ряд концертов с вашими выступлениями. Ряд спектаклей, во время которых исполнители местный пролетариат под вашим руководством разыграют ваши пьесы».
Актриса с собачкой, тихо ахнув, осела на платформу. Я оглянулась кругом. Сумерки, маленький вокзальчик с палисадничком, дальше убогие местечковые домишки, заколоченная ловчонка, грязь, голая верба, ворона и этот Робеспьер. «Мы бы, конечно, с удовольствием», — спокойно отвечает Аверченко, «но, к сожалению, у нас снят Киевский театр для наших вечеров, и мы должны очень спешить».
«Ничего подобного!» — воскликнул Робеспьер и вдруг понизил голос.
«Вас никогда не пропустят через границу, если я об вас не попрошу специально. А почему я буду просить? Потому что вы отозвались на нужды нашего пролетариата. Тогда я смогу даже попросить, чтобы пропустили ваш багаж». Тут неожиданно выскочил Гуськин и захлопотал: «Господин комиссар, ну, конечно же, они соглашаются. Я хотя теряю на этой задержке огромный капитал, но я сам берусь их уговорить, хотя я сразу понял, что они уже рады служить нашему дорогому пролетариату. Но имейте в виду, господин комиссар, только один вечер». «Но какой вечер? Такой вечер, что вы мне оближете все пальчики. Вот так. Завтра вечер, послезавтра утром в путь, но вы уже согласны, но вы уже довольны. Но где бы нам переночевать наших гостей?» «Стойте здесь. Мы сейчас все устроим», — воскликнул Робеспьер и побежал, заметая следы бобрами. Три фигуры, очевидно, его свита, последовали за ним. Попали в самое гнездо. Каждый день расстрелы. 3 дня тому назад сожгли живьем генерала. Багаж весь отбирают. Надо выкручиваться. Пожалуй, придется ехать назад в Москву.
«Тссс!» — шелестел Гуськин. «Они вас пустят в Москву, чтобы вы рассказали, как они вас ограбили? Так они вас не пустят!» С жутким ударением на «не» сказал он и замолчал. Вернулся Аверченкин антрепренер. Шел, прижимаясь к стенке, и оглядывался, втягивая голову в плечи. «Где же вы были?» Сделал маленькую разведку. «Беда. Некуда сунуться. Местечко битком набито народом». С удивлением оглядываюсь. Так не вяжутся эти слова с пустотой этих улиц, с тишиной и синими сумерками, непрорезанными лучом фонаря. Где же все эти люди? И почему они здесь сидят?
Почему? по 2-3 недели сидят. Не выпускают их отсюда ни туда, ни сюда. Что здесь делается? Не могу говорить.
По платформе широкой птицы летел на бобрах наш Робеспьер. За ним свита. Помещение для вас найдено. 2 комнаты. Сейчас оттуда выселяют. Сколько их там набито с детьми. Такой рев подняли. Но у меня ордер. Я реквизирую на нужды пролетариата. И снова левой рукой потянул штаны, а правую вдохновенно простер вперед и вверх, как бы обозначая путь к дальним звездам.
«Знаете что?» — сказал я. «Это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте, и мы туда пойти не можем».
«Да», — подтвердила Верченко. «Там у них дети, понимаете, это не годится».
Гуськин вдруг весело развел руками.
«Да, они у нас такие. Ничего не поделаешь. Да вы уж не беспокойтесь, мы где-нибудь притулимся. Они уж такие».
Приглашал публику веселым жестом удивляться, какие мы, мол, чудаки. Но сам, конечно, душой был с нами.
Робеспьер растерялся. И тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты.
«Я могу предположить...
Что?
Комнаты?
Кто такой?
А, впрочем, мне все равно.
Повели нас куда-то за вокзал в домик казенного типа. Заика оказался мужем дочери бывшего железнодорожника. Робеспьер торжествовал.
«Ну вот, ночлег я вам обеспечил. Устраивайтесь, а я вечерком загляну».
Заика мычал, кланялся. Устроились. Мне с актрисами дали отдельную комнату. А Верченко взял к себе Заика. Псевдонимов упрятали в какую-то кладовку. Дом был тихий. По комнатам бродила пожилая женщина, такая бледная, такая измученная, что казалось, будто ходит она с закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухне, но в комнату не показывался. Кажется, жена Заики. Напоили нас чаем.
«Можно бы ветчины», — шепнул Заика, — «пока светло».
«Нет, уже стемнело», — прошелестела в ответ старуха и закрыла глаза.
«Маша, а если без фонаря, а только спички?»
«Иди, если не боишься». Заика поежился и остался. «Что все это значит? Почему у них ветчину едят только днем?» «Спросить неловко. Вообще спрашивать ни о чем нельзя. С самого простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются от ответа. Когда одна из актрис спросила старуху, здесь ли ее муж, та в ужасе подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцем и долго молча всматривалась в черное окно. Мы совсем притихли и сжались. Вручал один Гуськин. Он громко отдувался и громко говорил удивительные вещи.
«А у вас, я вижу, шел дождь. На улице мокро. Когда идет дождь, так уж всегда на улице мокро. Когда в Одессе идет, так и в Одессе мокро. Так и не бывает, чтобы в Одессе шел дождь, а в Николаеве было мокро. Ха-ха! Уж где идет дождь, так там и мокро. А когда нет дождя, так не дай бог, как сухо. Ну, а кто любит дождь, я вас спрашиваю. Никто не любит, ей-богу. На чего я буду врать? Хе!»
Гуськин был гениален, оживлен и прост. И когда распахнулась дверь, и влетел Робеспьер, сопровождаемый свитой, усиленной до 6 человек, он нашел уютную компанию, собравшуюся вокруг чайного стола послушать занятного рассказчика. «Великолепно!» — воскликнул Робеспьер. Подтянул левой рукой штаны и, не снимая шубы, сел за стол. Свита разместилась тоже. «Великолепно!» Начало 8. Барак декорирован еловыми шишками. Вместимость 150 человек. Утром расклеиваем плакаты, а сейчас побеседуем об искусстве. Кто главнее, режиссер или хор?
Мы растерялись. Но не все. Молоденькая наша актриса, как полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла кругами, прыжками, поворотами. Замелькал Мейерхольд с треугольниками соотношения сил, евреином с театром для себя, комедий для арта, актера творчества, долой рампу, соборные действия, тра-та-та-та-та-та-та.
Робеспьер был упоен. «Это как раз то, что нам нужно». «Вы останетесь у нас и прочтете несколько лекций об искусстве. Это решено!»
Бедная девочка побледнела и растерянно смотрела на нас.
«У меня контракт. Я через месяц могу. Я вернусь. Я клянусь».
Ну, теперь уже понес Робеспьер. У него был свой репертуар. Пьеса на заумном языке. Широкое развитие жеста.
Публика сама сочиняет пьесы и тут же их разыгрывает. Актеры изображают публику, для чего нужен большой талант, чем для обычной рутинной актерской игры.
Все шло гладко. Нарушала мирную картину культурного уюта только маленькая собачка. Робеспьер производил на нее явно зловещее впечатление. Крошечная, как шерстяная рукавица, она рычала на него с яростью тигра, щерила бисерные зубки и вдруг, закинув голову, завыла, как простой цепной барбос. И Робеспьер, несшийся на крыльях искусства в неведомые просторы, вдруг почему-то странно испугался и осекся на полуслове. Актриса унесла собачку. На минуту все притихли. И тогда где-то недалеко от дома, по направлению к железнодорожной насыпи, послышался какой-то словно нечеловеческий, словно козлиный вопль, сколько в нем было животного ужаса и отчаяния. Затем три сухих ровных выстрела, отчетливых и деловитых. — Вы слышали? — спросил я. — Что это такое может быть? Но никто не ответил мне. По-видимому, никто не слышал. Бледная хозяйка сидела, не шевелясь, закрыв глаза. Хозяин, все время молчавший, судорожно тряс челюстью, точно и думал, заикаясь. Робеспьер с жаром заговорил о завтрашнем вечере, заговорил значительно громче, чем раньше. Из этого я поняла, что он что-то слышал. Света все время молча курила и в разговор не вмешивалась. Один из Светы, курносый парень в бурой драной гимнастерке, вынул золотой массивный портсигар с литым вензелем. Протянулась чья-то заскорузлая лапа с обломанными ногтями. На лапе тускло блеснул чудесный рубин кабошон, глубоко потопленный в массивную оправу старинного перстня. Странные наши гости. Молоденькая актриса задумчиво обошла вокруг стола и встала у стены. Я почувствовала, что она зовет меня глазами, но не встала. Она смотрела на спину Робеспьера, нервно дергая губами. — Аленушка, — сказала я, — пора нам спать. Завтра с утра будем репетировать. Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой. — Свет погасите, — шепнула она. — Разденьтесь уж как-нибудь по тьмах. А штор, ради бога, не спускайте. Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку. — Так помните про штору, ради бога. Ушла. Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса Аленушка. У него на этой чудесной шубе на спине дырка, — шепчет она, — и что-то темное вокруг, что-то страшное. Спите, Аленушка. Все мы устали и нервничаем. Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит. И на рассвете Аленушка говорит во сне жутким громким голосом. Я знаю, чего она воет. У него шуба прострелена, и кровь запеклась. У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это и не видя знала. Утром проснулись поздно. Холодный серый день, дождь. За окном сараи, амбары, подальше насыпь, пусто, ни души. Хозяйка принесла нам чаю, хлеба, ветчины и шепотом. Зять достал ее на рассвете. Она спрятана в сарае. Ночью, если пойти с фонарем, донесут. А днем тоже увидят. Придут обыскивать. У нас каждый день обыски. Сегодня она словоохотливая, но лицо молчит. Лицо каменное, точно боится она рассказать лицом больше, чем хочет. В дверь стучит Гуськин. — Вы скоро? Здешняя молодежь уже два раза прибегала. Хозяйка уходит. Я приоткрываю дверь, подзывая Гуськина. «Гуськин, скажите, все благополучно? Выпустят нас отсюда?» Шепотом спрашиваю я. «Улыбайтесь, ради бога, улыбайтесь!» Шепчет Гуськин, растягивая рот в зверской улыбке, как человек, который смеется. «Улыбайтесь, когда разговариваете. Может, кто, не дай бог, подсматривает. Обещали выпустить и дать охрану. Здесь начинается зона 40 верст. Там грабят. Кто же грабит? Ха! Кто?» Они же и грабят. Но если будут провожатые из самого главного пекла, так они таки побоятся. Одно скажу. Мы должны отсюда завтра уехать. Иначе, ей-богу, я буду очень удивлен, если когда-нибудь увижу свою мамашу. Мысль была сложная, но явно неутешительная. Сегодня весь день сидите дома. Выходить не надо. Устали, репетируют. Все репетируют. И все устали. А вы не знаете, где сам хозяин? Точно не знаю. Или он расстрелян, или он бежал, или он здесь под полом сидит. А то чего они так боятся? Весь день, всю ночь двери и окна открыты. А чего не смеют закрыть? Почему показывают, что ничего не прячут? На чего нам с вами об этом думать? И чего об этом рассуждать? Что нам за это заплатят? Дадут почетное гражданство? У них тут были дела, такие дела, которые пусть у нас не будут. Этот заикаться стал отчего? 3 недели заикается. Так мы не хотим заикаться. Мы лучше себе уедем с сундучками и с охраной. В столовой двинули стулом. «Скорее репетировать!» — громко закричал Гуськин, отскочив от двери. «Вставайте скорее, ей-богу! 11 часов, они спят, как из ведра!» Мы с Аленушкой под предлогом усталости просидели весь день у себя. А Верченко, антрепренер и актриса с собачкой, приняли на себя беседу с вдохновенными культуртрегерами. Ходили даже с ними гулять. Любопытная история рассказывал вернувшийся Верченко. «Видите тот разбитый сарай?» Рассказывает, что 2 месяца тому назад здесь большевикам пришлось плохо, и какому-то ихнему главному комиссару понадобилось спешно удирать. Он вскочил на паровоз и велел железнодорожнику вести себя, а тот взял, да и пустил машину полным ходом в стену депо. Большевик заживо сварился. А тот? Того не нашли. Может быть, это и есть наш хозяин?
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.